Слава нашему Господу! Мы сегодня дальше с вами будем исследовать места Священного Писания и задумываться о нашем хождении пред нашим Богом. Господи, помоги в Слове Твоем, в свете Слова Твоего, внимательно заостривши внимание, увидеть то, на что Ты хочешь обратить внимание наше. В свете Твоем мы видим свет. Мы сегодня не об этом. Мы сегодня будем читать Римлянам 12 глава, 1 стих, и остановимся на интересном вопросе. Римлянам 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Мы сегодня поговорим о вопросе «разум, разумность служения». Разум, разумность служения. Интересный вопрос. Если внимательно прочитать только вот эти вот несколько слов для разумного служения вашего, сразу заостряется вопрос. Служения могут быть и могут быть неразумными. Высказывания могут быть неразумными. Действия могут быть и могут быть неразумными. Общительность может быть неразумной. Жертвенность может быть, и она может быть неразумная, безрассудная. А все это звучит так, но мы же все делаем и поступаем, как хочет Бог. Хочет ли так Бог, как мы делаем? Итак, вопрос. Чтобы было бы разумность служения, необходимо иметь разум верный. Мы с вами когда-то разбирали темы «Разум верный», очень подробно касались этого положения. Сегодня мы это будем рассматривать на предмет проявления разума верного в разумности служения, или по разумности служения будет вытекать разумность разума. Почему я подчеркиваю разумность разума? Потому что есть разум человеческий. Ну, человек считается таким разумным, преумным человеком. Но Бог совершенно по-другому говорит. Есть вещи, на которые Бог иначе смотрит не так, как люди. Есть вопросы, которые считаются мудростью в глазах людей, но в глазах Бога это безумие. И наоборот, что Бог считает необходимо мудро и так дальше, люди считают безумием. И вот тут происходит конфликт разумов. И каждый, знаете, свое выставляет. Если мы не решили вопрос относительно нашего мышления, и если у нас разум не приведен в порядок, то оттуда будет конфликтность. Какого порядка? Хотя бы такой элементарный момент, когда в свое время шли двое учеников в Эммаус. Вот они имели свое мышление, свое понимание, а мы думали, было, должно быть так. И они рисуют картину. Эта картина вырисовывается согласно их пониманию. Кто им вложил это понимание? Откуда оно взято? Почему они так сильно за него держались? Ведь их понимание было подкрепляемо из мест Священного Писания. Ну вот так они понимали. Или по-другому говоря, для своего понимания они подобрали места Священного Писания, чтобы оно бы подтверждалось. Зачастую, это большая беда, на сегодняшний день, я не собираюсь заниматься критикой, но факты, которые вскрываются, если мы сидим на скамейке, многие вещи можем не знать. Но стечение фактов, когда собирается, вы знаете, это ошеломляющие вещи. Зачастую человечество, христианство на сегодняшний день не может разобраться, где здравость учения, где нездравость, мы знаем, да? Вот, есть такие вопросы, здравость веры, нездравость веры. Бывают вопросы, здравость передачи слова, бывает нет. Если дальше двигаться, здравость откровений и нездоровые откровения. Есть отсебячина, и люди выдают, и зачастую многие здесь запутываются. И вроде бы подтверждение Священным Писанием. Но Священное Писание заостряет другие вопросы или наше внимание на такие тонкости, которые, знаете, очень серьезные. А что именно? Описывается, говорит, здешние оказались благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно исследуя или разбирая Писание. Точно ли так написано? Почему? Потому что зачастую каждый цитирует, и каждый по-своему толкует, но настолько, насколько он понимает или насколько ему выгодно. Это один вопрос. До какого уровня кто достиг? Это второй вопрос. До какого необходимо? Это третий вопрос. Иисус Христос интересную фразу говорит, мы говорим о том, что видели, слышали, вы свидетельства нашего не принимаете. Если говорю, говорит вам, о земных вещах, вопросах, в которых вы ежедневно вращаетесь, и вы не понимаете этого, скажите, почему не понимают? Почему не вмещается, почему не вкладывается? Ну почему нету открытости, светлости ума? А у нас ум какой? Светлый? Мы сегодня касаться будем этих вопросов. Оттуда будет вытекать вопрос. Какие мы цари, какое царственное священство, какое наше служение? Бог дал нам возможность не только называться, а и быть служителями Нового Завета. Быть служителями, читаем это местописание, для разумного служения вашего Нового Завета. Если повреждение разума, то разумности служения не будет. И разумное служение превратится в видимую форму, в видимость. Куда деть такой момент и такой вопрос, когда Иисус Христос говорит, вы людям по наружности кажетесь святыми, праведными, да, но Бог знает вашу внутренность. Внешнее положение рассматриваешь, разумно все. Разумное служение, чинное служение. А смотришь внутренность, а Бог говорит, а во внутренности у вас беды. Если касаться книги Откровения, ангелу такой-то церкви напиши, ангелу такой-то церкви, что было предложено через Иоанна на острове Патмос. Ну, хотя бы там две церкви берем, как минимум, ты носишь имя, будто жив. Это получается, там внешнее проявление разумности служения при внутренней безрассудстве. В чем оно заключается? Мудрая жена устрояет дом, а глупая? Или не имеющая разума? А что, кто-то может согласиться, что он не имеет разума, а семьи разрушаются? Разрушаются по причине греха. В мужьях, по причине греха в женах, вопрос не в этом. А оказывается разумность. Мы, говорит, дома устрояем, мы семьи устрояем. Да не устрояете, говорит, разваливаете вы их. Просто, говорит, видимую оболочку вы создаете. Лечат раны народа моего, легкомысленно говоря, мир, мир. А мира? Нету, не боятся не это делать. Зачастую мы сами себе занимаемся самолечением, притом поверхностным. Ну где там разумность? И по принципу того, как мы занимаемся самолечением, вытекает вопрос – разумно ли оно у нас или нет? А тут говорится о разумности служения. Ты, говорит, думаешь, что ты, говорит, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а ты не знаешь. Не знаешь или не хочешь знать? Нищ, слеп, жалок, наг. Советую тебе. И перечисляют все вопросы. А внешне, если посмотреть на это собрание, на эту церковь, оно смотрится как разумное служение. Все учтено, кроме главного. Разумностью зачастую считается светильник, у которого есть все, кроме масла. Но он же горит, он догорает, разумность. Поэтому, знаете, я не знаю, насколько мы объемно коснемся вопроса, что такое разум, но слегка мы тронем это положение, чтобы мы понимали, потому что зачастую, скорее всего, мы не совсем даже понимаем значение этого слова. И каждый по-своему его трактует, потеряв зачастую значение или понимание своего родного языка. Да, это правда. Это правда. Разум – это духовная сила, могущая помнить, постигать, познавать. Дальше. Судить, в смысле соображать, применять, сравнивать. И заключать, не в смысле кого-то куда-то, а вывод, как бы окончательное решение. Решать, выводить следствие, то есть правильно определяться в этих вопросах. Дальше. Способность верного, последовательного сцепления мыслей от причины, следствия ее и до цели, то есть конца. Особенно в приложении к делу. Получается, в теории оно звучит хорошо, но практически, когда человек применяет, сразу видно, что по почерку не то действие разума. Дальше, разум, которому можно подчинить понимание, память, соображение, рассудок, разумение, суждение, заключение. Это характеристика в нашем родном языке, что обозначает собою разум. А мы зачастую, знаете, очень поверхностно смотрим на эти вещи. И зачастую разум и ум сравниваем между собой и ставим на одну ступеньку, а они разные вещи. Ум – это познавательная, заключительная способность человека, способность мыслить. Позвольте, бывают скоты даже умные, знаем, нет? Животные бывают умные. Вот на одного смотришь – умное животное, а другое – ну такое глупое. Скажите, насколько больше тогда человека отличается от скота? Мыслить одно, а принимать правильное решение, делать выводы, вести путь рассуждения – это серьезные вещи, на которые зачастую не обращается внимания, из-за чего потом происходят большие-большие последствия, большие проблемы. Читаем такое местописание, нам довольно-таки известное, в других темах мы его исследовали, сегодня к этой. Мы сегодня идем по вопросу для разумного служения вашего, значит, вытекает вам необходимо иметь разум разумный, позвольте так, или разум верный, по-другому не получится. Читаем первые книги царств, 25 главы, с 23 стиха по 34, это история, связанная между Давидом и Навалом, а в дальнейшем между Давидом и Авигеей. И вот там Давид просил помощи поддержать, ну, продуктами питания, потому что, говорит, мы всегда, говорит, охраняли, пастухи, говорит, могут засвидетельствовать об этом. Навал сказал, много сейчас, говорит, рабов бегает от своих господ. Кто такой Давид, сын Иессея, чтобы я отнял от своих и отдал ему? И Давид на это вспыхнул. В принципе, все оправдано, тем более и особенно по Ветхому Завету. Ну, все правильно, Давид все правильно делает. Меч в руки и должен идти со всем своим отрядом, сколько там войска незначительное такое было у них еще на тот период времени, чтобы уничтожить всех. В принципе, по логике ветхозаветных времен разумные действия. Но, зная это местописание, Авигея ему показывает, что даже по логике ветхозаветных времен у тебя безрассудные действия. Читаем это местописание. 1 Царств, 25, с 23 стиха. Там описывается момент немножко выше о том, что когда Авигее было сказано, вот приходили посланцы от Давида, и Навал, говорит, с ними очень нехорошо обошелся, говорит, будет беда. И она быстренько, говорит, собрать, ну, снарядить, погрузить продукты питания, и чтобы, говорит, впереди слуги шли, и вот она едет, спускается по горным извилинам навстречу к Давиду. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла, и пала пред Давидом на лицо свое, поклонилась до земли, и пала к ногам его, и сказала, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, послушай слов рабы твоей». Знаете, что она увидала? Он в таком горящем состоянии, что сейчас ему говорить бесполезно до тех пор, пока он не подпишет со своей стороны согласие и разрешение на право выдать ей, чтобы она ему говорила. Чтобы получить это разрешение от него, она поспешно сошла дальше и пала к ногам его. Для меня звучит так. Упав к ногам его, не поднимаясь оттуда, просит у него разрешения, признавая свой грех, чтобы как-то смягчить его. Потому что, зная это место Священного Писания, дальше вытекает вопрос, что он не в разуме верном, оправданном на основании ветхозаветных писаний. Это будущий царь. Это уже царь, это помазанный царь, просто не на троне царском. Мы царственное священство, я, ты, мы, вы, они. Ну да, нет. Ну давайте проверять. Мы хотим, чтобы мы имели разумное служение. Разумное служение проявляется первое. По созиданию своей внутренности, Павел пишет Тимофею, вникай в себя, в учение, занимайся постоянно. Так ты, поступая, спасешь себя. И это есть разумное служение по созиданию своей внутренности. По-другому. Сохраняя свой храм для славы Божьей. Дальше. Чтобы этот храм был подчиняем созиданию в Духе Святом. Потому что Духом Божьим устраиваемся в жилище Божие. Дальше. Поступая так, спасешь себя. И захотят послушать тебя окружающие, видя в тебе реальные изменения. Серьезные вещи. После этого идет вопрос уже внутри семьи. Муж не спасешь ли жену, жена не спасешь ли мужа. Разные обстоятельства. Там бывает момент, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. А бывает момент, что не получается мира, потому что кто-то решил идти греховным путем, хотя и половина. Да, это правда. И двое на постель, один возьмется, другой оставится. Но не потому, что ушедший не применил со своей стороны ничего к остающемуся. Применить было применено. но к тому, кому было применено, тот для себя ничего не принял, отверг. Иисус говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь? Отсюда вытекает вопрос. Следующее. Значит, получается, созидание после созидания своей внутренности, созидание своих домочадцев. Муж, жена, жена, муж, дети, родители и так дальше пошло. После этого уже следующие вопросы наших взаимоотношений в теле Христовом. Если принципиально взаимоотношения в теле Христа «я и Бог» первое, «я и домочадцы» второе, это все в теле Христа. Давайте будем честными. Потом созидание идет уже по местного собрания и так дальше. Если быть принципиальными, то тело Христа – это не собрание людей, сидящих в церкви. Тело Христа работает за пределами поместного собрания, чтобы мы понимали. И это правда. Это не тогда, когда мы только сидим на собрании, на служении, как принято говорить. Мы сидим в собрании, но служение наше продолжается пред нашим Богом. Вот интересно, как оно продолжается друг для друга за пределами собрания. Это уже отдельный разговор. Итак, она пала к ногам его, сказала, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей, потому что уши твои закрыты». Где ты такое прочитал? В этом стихе. Еще раз читаю. «Позволь рабе твоей говорить в уши твои». Ты, говорит, не подпускаешь слова мои к ушам твоим. Одно, говорит, выражение твоего лица уже говорит, ты что, все отсекаешь. Я, говорит, готова говорить тебе, но, говорит, это бесполезно. Ты, говорит, все отсекаешь. И я, видя то, что ты отсекаешь, я прошу разрешения поднести к твоим ушам. А ухо твое будет разбираться в этих словах, как гортань в принятии пищи. И вот если твоя гортань захочет воспринимать, ты воспримешь, а если нет, за свой хребет кинешь. Ну да, нет. Оттуда выяснится разумность твоего разума. И посмотрим, какое у тебя будет разумное служение как царя. Посмотрим, до чего ты доведешь народ. А при чем здесь народ сначала самого себя, а потом уже своих домочадцев и так дальше. Пожалуйста, только мы не занимаемся критикой Давида, мы разбираем. Написано, с ними случилось как образы, нам написано в наставлении. Давайте правде Божьей смотреть в глаза. На чужих ошибках хорошо получается учиться, на своих – беда. Заново. Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей, потому что я вижу, что ты не намерен и не намереваешься слушать их. А такого никогда не бывало. Вот мы кому-то говорим, а человек головой кивает и ждет паузы, чтобы тебе вставить ответные слова. И так плечами разводишь, руками разводишь и понимаешь, что тебя не слушали. И твои слова на ветер. Потому что человек не собирается тебя слушать. У него готово уже 7 ответов, не дожидаясь того, что ты скажешь. Такое никогда не видали. А за собой такого не замечали. Нам начинают говорить, нам не успели говорить, а мы как выдали информацию. Или мы у кого-то спрашиваем, а нам ответ не нужен. Или кто-то нам рассказывает, а мы не собираемся выслушать нисколько. Не бывает, да? Священное Писание говорит, глупец, когда молчит, кажется мудрым. Запятая или разумным, или проявлением ума. Но когда начинает говорить, из слов его вытекает то, что там на самом деле, какая степень, уровень и так дальше. Римляне прекрасно знали этот вопрос. И они обвиняемому говорили, позволительно тебе говорить свое защищение. Потому что свое защищение человек в адрес свой выдаст столько, что обвинит самого себя. Этот принцип давно был известен. Об этом говорит Иов. Если, говорит, я буду защищать себя пред лицом Божьим, то мои уста меня же обвинят. Или от избытка сердца заговорят и продадут, и выдадут. Ну, не иначе. Движемся дальше. Послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека. Значит, обращение твоего внимания на зло и злобу этого человека есть неверность твоего разума. Да, нет? Потому что в дальнейшем Давид скажет, благословен разум твой. Давид, а раз ты обращаешь внимание, и кипит у тебя воздаянием, и кипит воздаяние на его безумие, то вы с ним сравнились. Нет, не понимаем? Давай думаем по-другому. Нас взяли и оскорбили, и выдали нам Очень оскорбительные слова. Мы разворачиваемся и словами наподобие в ответ. Мы равняемся им. Да, нет? Но это же закон. И в этом, получается, мы показали разум. Да какой там разум? Ну какое там разумное служение? Ну такие простые вещи, правда, неправда? Если касаться вопросов разумности служения, это разумность воспитания детей, внуков, это разумность подведения к покаянию детей, внуков. Давайте так будем разбираться, да? Это помочь, чтобы они нашли плод, достойный покаяния, или корень, откуда вот у них проблема началась. Касается каждого из нас, и так дальше, так дальше, так дальше. Если внимательно посмотреть, то наша жизнь – это сплошное служение. Какое оно? Это уже другой разговор. И служение – это не есть сидение на собрании. Это наше собрание к нему и друг с другом. Это не служение. В этом собрании проявляется наше служение. И когда собрание заканчивается, то служение наше продолжается. А вот какое оно и как оно служится, это другой разговор. Пусть Господин мой не обращает внимания на этого злого человека на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг Господина моего, которых ты присылал. И ныне Господин мой жив, и ныне Господин мой жив Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови. Что ты сказала? Ты что хочешь сказать, что я сам поднялся без Бога? Ведь он там дальше будет говорить, жив Господь. Пусть то и то сделает Бог еще больше. Вот, если вот с врагами Давида что-то еще останется, кто-то еще живой. Парадокс заключается в том, что два человека на одну вещь смотрят по-разному. Давид говорит, жив Господь, пусть то и то сделает Бог, я по воле Бога иду делаю. Ну так или не так? А она говорит, Господь не попустит тебя идти на пролитие крови. У них конфликт, столкновение двух разумов. Вы знаете, я задумываюсь еще об одном вопросе. Как Давид мог пережить, что ему женщина глаза глазной мазью помазает? Это сложный момент, очень сложный. Почему? Потому что там мужское самолюбие зачастую бывает. Да, да, и еще раз да. Там проблем, 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 проблем. Священное Писание говорит, жены, если вам выпало такое счастье, в кавычках, иметь спутника жизни, которого вы себе взяли на голову, потому что вы выбрали сами, между строчек, читайте, что вы не знаете, как к нему подойти, они не покоряются истине, Слову Божьему не покоряются, то вы, говорит, приобретайте без слова. Иначе, если вы скажете слово, взорвется. Не примет. Видя, что у вас будет более разума, и разум у вас будет верный, мы сегодня коснемся, когда разум верный, бывает. Он не примет этого. И вы, видя, что он не принимает, вы должны так аккуратно подойти к этому вопросу, чтобы он принял. Только не словами, иначе взорвется. Как Давид выдержал? А где видно, что он выдержал? Прочитаем. Прочитаем. Мы касались других темах этого вопроса. Только, пожалуйста, мы его не судим. Мы рассуждаем вопросы очень большой глубины. Для разумного вашего служения, Давид, для разумного твоего служения, тебе необходимо пересмотреть этот вопрос. Ну, сейчас мы посмотрим, как ты его пересматриваешь. Ну, а тебе надо видеть, мы можем это видеть. А на себе... И ныне Господин мой, жив Господь и жива душа твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. Интересно, это звучит так, что Бог тебя удерживал, удержать не смог, и ты пошел. Бог удерживает твою руку от пролития крови, а эта рука аж размахивается, ты идешь в пылу гнева, и вдруг тебе остановка. Как он ее еще не изрубил? Ну это же так. Если принципиально, знаете, что там произошло? Она принесла себя в жертву для того, чтобы остановить Давида от беды, которая потом будет всему царству Израиля. И она пала пред ним. По-другому звучит так. ты не пройдешь убивать Навала, пока не убьешь меня. Либо пока мест не согласишься с тем, чтобы не идти проливать его кровь. Ну тогда или нет? Это же себя в жертву. Если бы пыл Давида не остановился, то переступить идти дальше, это затоптать личность. Это пройти по хребту. Может быть, не физически ногами, но морально да. Это серьезно. Скажите, пожалуйста, а сколько раз мы по хребтам чужих, по хребтам других прошли для достижения своих целей? Сколько мы топтали лица, как листья, лишь бы подняться для достижения своих вопросов, лишь бы оставить свою правоту и потребовать подчинения и поклонения пред своим «я». Никогда такого не было, нет? Разумное служение? Тема касается всех нас. Правде Божьей смотрим в глаза. Как просто читается Римлянов 12.1, так бегло, и раз, и все. А Бог говорит, погоди, говорит, глубже будем заходить. Настолько глубоко, чтобы, говорит, задумалась каждая душа и посмотрели, что с нами происходит. И ныне, Господь, Господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будет, как Навал, враги твои и злоумышляющие против Господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя Господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим Господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит Господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет Господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя, искать души твоей, то душа Господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего. А душу врагов твоих бросит он как бы пращей. И когда сделает Господь Господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то да не будет это сердцу Господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови, сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует Господина моего, и вспомнишь рабу твою. И сказал Давид Авигей: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой. Мы разбираем вопрос для разумного служения вашего. Вот у нее разумное служение, а у него нету разумности служения, нет. И благословен разум твой, и благословена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови отмстить за себя. Знаете, что он сказал? Через волю Бога я переступил. Бог останавливал, а я перешагнул и пошел дальше. Мы не судим, мы рассуждаем. Это правда. Заново. И благословен разум твой, и благословена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови, отомстить за себя. А твой разум благословен, Давид? Нет. Ты хочешь разумное служение иметь? Не будет. Там неразумно, здесь неразумно, там неразумно, здесь неразумно. И скопление неразумных действий, о, то беда. Так опасность в неразумности действий, в их скоплении или в причине, порождающей неразумность действий. Парадокс. Как зачастую неразумность царей не мешала им находиться на царском престоле, но мешала быть им с большой буквы царями. Мы говорим о вопросе, мы царственное священство. Неплохо звучит. При разумности служения, если разум верный, тогда царственное священство. В противном случае это нет. Поэтому это не набор слов «царственное священство», а это реальность, чего сегодня мы об этом рассуждаем дальше. Заново читаем 33 и входим в 34 стих. Потому что они очень печально взаимосвязаны. Довольно-таки печально. И благословен разум твой, благословена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови, отмстить за себя. Но все-таки но. Но жив Господь Бог Израилев, правда, удержавший меня от нанесения зла тебе. Вот удержать удержал, а я вот при мнении своем остаюсь. Значит, мое мнение остается при мне. Вот если бы он не удержал, то во мне остается вот то, что сейчас я, говорит, тебе выдам. Что я тебе выдам? Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то Бог бы не удержал меня. Где написано? То до рассвета утреннего я все равно не оставил бы навалу мочащегося к стене. Я сразу с заострением внимания, не в прямом тексте, я читаю прямой текст, чтобы не получилось, что я добавляю какие-то слова. Но между строчек, смотрите, что там получается. Но жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе, если бы ты не поспешила, не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу мочащегося к стене. Давид, ты это исповедуешь, твое покаяние, или ты остаешься на своем принципе? Что ты говоришь? Если это твое покаяние, то здесь было бы по-другому. Знаете что? Виновен я. Бог мне говорил, останавливал меня, а я переступил и пошел. И когда Бог видел, что я так нарушаю, то в свое время Валааму надо было, чтобы ослица ногу придавила. Я оказался в роли вот этого Валаама, а ты, женщина, стала ослицей, которая придавила мне ногу, чтобы я не пошел дальше. Ну давайте разум верный, давайте, давайте. Разумное служение, ну давай. Это же разумное служение вот сейчас возмездие дать этому семейству. Давай, делай. Я заново возвращаюсь к римлянам, и мы дальше движемся по теме. Римлянам 12:1. Итак, умоляю вас, позвольте я прочитаю не братья, а Давиды. Ну, братья. Ну, а сестры тоже, да? Каждому из нас, независимо. Итак, умоляю вас, Давиды, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, чтобы вас не останавливали наваловы жены. Ну, к чему мы пришли? Скажите, пожалуйста. А почему такая нечувствительность? Что за проблемы? Где оно кроется? Почему так происходит? Книга Второзакония, читаем. Второзаконие 4 главы, мы прочитаем с 5 по 9 стих. Мы дальше исследуем вопрос, вот для того, чтобы было бы разумное служение, надо иметь разум разумный, разум верный. Второзаконие, 4 глава, с 5 по 9. «Вот, я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь». Это Моисей пишет и повторяет взаимоотношения или повторение того, что уже было написано, а теперь уже детальность этого. «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, вот эти постановления и законы». Дальше. «В этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов». Заново эту фразу. «Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом, в хранении и в исполнении законов и постановлений, в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов». Но зачастую бывает момент, когда сердце человека делает из-за вынужденных обстоятельств. Потому что обстоятельства на него надавили. Потому что кто-то надавил или потребовали. Или поставили человека в таком положении, что вот хочешь, не хочешь, а он должен поступать. Заставили жить свято. Это разные вещи. Сегодня это не разбираем. То есть по-другому. Вот когда, говорит, вам будет это предложено, чтобы вы не из-под палки это делали, не из-за вынужденности, не из-за требовательности, а по справедливости. Делать так, чтобы вас никто не заставлял. Делать так, чтобы это было доброохотно, дающего любит Бог. Заново. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. Дальше. Народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Кто скажет? Окружающие язычники, увидя, что вы исполнители постановлений и законов. И окружающий народ скажет в ваш адрес, что вы разумный, мудрый народ. Скажите, пожалуйста, о нас так говорят, да? А если говорят о нашем разуме, о каком направлении нашего разума говорят? Хорошо устроили жизнь, материальные блага, экономические вопросы и так далее и тому подобное. И в этом заключается мудрость. Соломон показал себя мудрым, а потом повернулся на свою прожитую жизнь, так оглянулся и внушил сердцу своему отречься от всех дел, в которых пред солнцем и пред людьми показал себя мудрым. А когда ты делал, это мудрость была, да, нет? Итак, здесь вопрос. Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Дальше. Ибо есть ли какой великий народ, у которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем его? Это получается в любую единицу времени. Когда, говорит, мы будем призывать имя Господа, он сразу же будет близок. Мы не помним, в каких темах исследовали. Только, говорит, ты начнешь говорить, или вы начнете говорить, а я скажу: вот я. Вы только будете думать, что вы будете задавать Богу, какой вопрос, а Бог предваряет, говорит, а вот он уже ответ. Получается, ты не успел задать вопроса, получаешь уже ответ. Сегодня мы этого не касаемся. Дальше. И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы? Справедливые постановления, справедливые законы. Скажите, пожалуйста, а кто из этих двух личностей, Авигея и Давид, был справедливее? У кого были справедливые законы и постановления? Скажите, пожалуйста, у кого? Давид провозглашает: разум твой благословен. Значит, твой, Давид, разум не благословен. Вот этим местом Писания здесь говорится, что у тебя, говорит, постановления настолько справедливые, и законы, и подход у тебя к решению этого вопроса настолько справедливый, насколько у меня, у Давида, несправедливый. Мужья, жены, родители. Скажите, пожалуйста, дедушки, бабушки, у кого какое семейное положение? Особенно касается тех, которые в большем возрасте, в более старшем положении, в семье и так дальше и тому подобное. Наши требования справедливы? Мы занимаемся судопроизводством самого себя. Справедливо? Наши законы или понимание, давайте по-другому, законы, которые предлагает Бог, становятся нашими законами, и мы их трактуем своими действиями и поступками, или узаканиваем их присутствие по-другому. Мы их, знаете, переделываем зачастую. Справедливо? В свое время был задан очень простой вопрос. Когда на наших праотцов, апостолов, к ним было такое обвинение: мы запрещаем вам говорить о имени Иисуса Назарея или Назарянина. И там интересно, апостол Петр говорит: мужи, братья, ну, сами рассудите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? И в свое время, когда о справедливости взывал Гамалиил, насколько я помню, их попросили выйти, он говорит: слушайте, если это дело не от Бога, оно разрушится само. Если это от Бога, вы не можете его разрушить, чтобы вам не быть противниками. Они говорят: слушай, наверное, и ты, говорит, его учи, наверное, и ты, говорит, тот же самый последователь. Пойди, говорит, и рассмотрись. Получается, уже ученый муж законами справедливости показывает им: ну, примите закон. Они этого закона переворачивают и по-своему его трактуют. Получается, кто старше, тот прав. Кто с возрастом, тот прав. Кто с большим стажем и положением, тот всегда прав. Зачастую тот, у кого горло луженое, железное, прав. Скандалисты всегда правы. Обидчики и становящиеся в состоянии обиженности. Никогда нас обижают, не путайте. Вот человеку нравится быть обиженным, и он здесь вот берет всегда. Вы такое никогда у детей не видели? Ябеды всегда правы. Кто первый жалуется, всегда прав. Никогда не замечали таких вещей? Вот об этом и ставится вопрос. Чтобы служение было разумное. О каком служении может быть? Чтобы разумное было управление собою, в семье, с домочадцами, а потом уже по местам собраний и так дальше. Разумность вытекает из ряда многих вопросов. Правда, нет? Разумность нашего облагоустраивания внутреннего человека. Вот тут-то и вопросы. Еще раз. У которого были бы такие справедливые постановления и законы. Скажите, это справедливо или нет? Отцеживать комара, проглатывая верблюда. Какая справедливость? О чем разговор? Фарисей говорит, ты очищаешь внешность чаши, а внутри она полна всякого хищения. И так дальше. Очисть внутренность. Дальше интересная фраза. Никогда не обращали внимания. Тогда будешь очищать внешность. Вы так читаете, да? Там не так написано. Очисть внутренность, тогда и внешность будет чиста. Знаете, что он сказал? Не придется ее очищать. Как? Почему? Потому что от избытка внутренности поменяется внешняя оболочка. И то, что в твоих, говорит, глазах раньше считалось чинность, служение пред лицом Бога, когда у тебя произойдет изменение разума, то ты скажешь, это обрядовость, это религия, это фанатизм. Но там жизни нету. Успеваем, нет? А тут получается, когда справедливости во внутренности нету, верблюды попроглоченные, тогда отцеживание комаров называется устроением служения по отношению самого себя, домашний очаг, у кого кто один живет, то двое, трое, ну у кого какое семейное положение. А потом дальше уже применяемость себя и своей семьи, там у кого как происходит в поместном собрании, служении. Собственно говоря, что на сегодняшний день считается служением? Вовремя прийти, вовремя сесть, правильно сидеть, чинно сидеть, вот не очень громко крикнуть «Аллилуйя» во время проповеди, иначе будешь выскочка. А вовремя взять молитву в назидание, не то очень долго, не за всех молясь, только за себя. И вот везде, везде показать себя вот таким вот. А Бог смотрит, это все переворачивает и говорит, это же религия, жизни нету. А разве не так Иисус предложил на острове Патмос Иоанну написать, и ангелу такой-то церкви, и состояние церкви, и служителя, вот такая характеристика. Куда, говорит, ее деть? Что и куда деть? Если бы ты, говорит, был холоден или горяч, ну как ты теплый? А со стороны ты считаешь себя как разумное служение, устроенная церковь. Значит, тогда надо понимать, что похвалялась эта церковь, и этой церковью похвалялись люди, только не Бог. Это считалось образцом, но только не в глазах Божьих. И состояние народа и церкви до такого дела докатилось, что удручающая картина. Но Иисус говорит, все-таки это, говорит, моя церковь. Кого, говорит, люблю, того, говорит, обличаю, наказываю. Будь рядом с ним, покайся там. Ну, в разных церквах разный ответ. Но он выход дает, приведение себя в надлежащий порядок так, как Бог хочет, по справедливости. Когда мы оцениваем свое грехопадение, мы оцениваем по справедливости или по сглаживанию углов, краев, недовес делаем, не говорим о серьезности, опасности положения. Как у нас получается? У меня, у тебя, у вас, у нас. Только честно. Справедливость? Скажите, пожалуйста, когда идет решение, вот с других мы стружку готовы снять, чуть ли не шкуру спустить, а к себе, ну так получилось. Ну да, нет. Вот там и получается. Вот для того, чтобы разумное служение было. Ведь в разумности служения все вопросы решаются. И взаимоотношения друг с другом, и перевязывание сердечных ран, и общительность, и жертва прославления имени Господня. Ну все направления. Говорит, либо пересматриваешь справедливость, либо будут проблемы. Еще раз, 8 стих. Если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Только Берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они, то есть эти дела, не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим, сынам сынов твоих». По-другому, возвращаясь к 8 стиху, там интересная фраза. Вот я, говорит, этот закон совершенный предлагаю, говорит, вам. Но практика жизни показывает Священного Писания о том, что зачастую люди выбирали то, что им нравится. Искать себе учителей, чтобы льстили слуху. Вот один из показателей хотя бы. Мы сегодня коснемся следующих моментов, которые, знаете, очень печально звучат. Читая о других, ой, как это можно думать? Ну, а вот Бог предлагает об этом вопросе. Интересно, через Иова говорится слово. В книге Иова, 28 главы, мы читаем 12 стих, потом с 20 по 23 и 28. Ну, чтобы нам наше внимание не распылять на остальные вопросы, там очень интересно описывается. Иова, 28 глава, стих 12, 20 по 23 и 28. «Но где премудрость обретается, и где место разума?» Интересная постановка, да? Вот премудрость, ее где-то нужно приобрести. Приобрести – это, ну, найти, взять, как взять? Купить или что с нею делать? Как она приобретается? Если приобретается посредством «купи, продай», приобретается посредством того, что ты работаешь, заработал. А приобретается посредством твоей работы, вот ты возделываешь, и ты приобретаешь. Дальше, 20 стих и ниже. «Откуда же исходит премудрость, и где место разума?» Интересная постановка вопроса. Вот где-то премудрость, и она оттуда исходит. Место разума, место, вместилище, место обитания, его присутствие, его место жительства, по-другому говоря. Но где оно находится? Заново читаем 20 и ниже. «Откуда же исходит премудрость и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, птиц небесных утаена. Авадон, смерть, говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, премудрости, и он ведает место ее». У нее есть путь, есть место. Бог об этом знает. Для того, чтобы найти эту дорогу, надо быть в дружбе с Богом. Читаем дальше, 28 стих. «И сказал человеку», то есть Бог, «и сказал человеку, вот, страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Еще раз. «И сказал человеку, вот, страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла – разум». Об этом вопросе очень глубоко Бог затрагивает в притчах. В притчах 8 главы мы читаем с 12 по 17 и с 22 по 36. Там очень-очень объемный материал описывается, но мы берем только эту часть, чтобы наше внимание не распылилось на остальные вопросы. Нам нужно сосредоточиться, иначе мы не вложимся даже и в сегодняшнюю тему. Притчи 8, с 12 по 17. С 22 по 36. Здесь написано так. «Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Какого знания? Рассудительное, а есть нерассудительное, да? Вот знание, но оно нерассудительное. И человек обладает этим и думает о многих вещах и вопросах. Мы сегодня с вами немножко так бело коснулись. Оказывается, знаете, есть разумность человеческая, разум, а есть разум Господен. Вот если человек отказался от своего разума, только что мы правильно слушали, и принял разум Господен, а это разные вещи. Зачастую человек своего разума при себе оставляет, а Господнего не воспринимает. И есть вопросы, на которые Бог предлагает, говорит, вот на эти вещи надо смотреть так. Человек говорит, но, подожди, будем смотреть не так, как ты, Господи, как я хочу. Я, говорит, на эти вещи вот так смотрю. А Бог говорит, но... А я, говорит, вот так. Идет расхождение мировоззрений, а мы хотим разумное служение. Ну, пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Да никогда же этого же не будет. «Я премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Страх Господень ненавидит зло. Гордость, высокомерие и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум». Интересно, «я премудрость, я разум». Замечаем, что здесь объединяется в одно общее. Премудрость, разум – это одна личность. Или это два вопроса в одной личности. Дальше. «Мною цари царствуют. Дальше я уже читать не буду в этом абзаце. Потом немножко ниже пойдем. Еще раз. Мною цари царствуют. Вот это сказала Авигея Давиду. Ты не сможешь быть царем и царствовать. Царствование твое будет в недобром состоянии. Если ты вот сейчас делаешь это нарушение. Бог тебя останавливал, ты не слушался. Теперь остановка, говорит, через меня. Послушаешься, да или нет? Она такую форму ему не предложила. Бог такую категорическую форму не поставил. Бог поставил просительную форму. Милосердием Божьим умоляю тебя, Давид. Бог умоляет, потому что ты через меня перешагнул и пошел. И вот теперь, ну позвольте, я слицу тебе выпускаю навстречу. Для меня, знаете, что звучит? Если бы не Авигея пошла, а какой-то муж пошел, то ему бы голова с плеч слетела. У Давида рука не поднялась хрупкого сосуда разломить. Думаем. Это серьезные вещи. Это чтобы быть царственным священством. Здесь говорится, смотрите, прочитайте, что написано. Мною, то есть премудростью, у которой и разум вместе. Мною цари царствуют, чтобы мы царствовали. И чтобы, говорит, Павел, помните, апостол пишет, вы, говорит, уже без нас стали царствовать. Если бы, говорит, вы действительно бы царствовали, вот оно место Писания, отвечающее за это положение, чтобы нам с вами поцарствовать, мы сможем, говорит, с вами царствовать при одном условии, если у вас будет вот это царствование, только тогда, когда царствовать у вас будет премудрость. Мы дальше выйдем на то, что премудрость есть Христос. По-другому, царственное священство будет царствовать и будет только тогда царственным священством, когда царствовать это священство будет премудростью, которая обладательница премудрость и разум. Дальше. 17 стих, интересная фраза. «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». Иисус повторяет эти слова один к одному. «Если любите меня, исполните заповеди, будете возлюблены Отцом, и я явлюсь Ему сам. Ищущие меня найдут меня». И когда, говорит, вы ищете меня, то у вас сразу два вопроса проявятся. Премудрость и разум. Дальше. В этой же главе, 22 ниже. «Господь имя имел меня началом пути своего, прежде созданий своих исконий. От века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась, прежде нежели водружены были горы, прежде холмов. Когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там, когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время». Мы видим, что здесь о Христе говорится. Дальше. «Веселясь на земном кругу Его, и радость моя была сынами человеческими», пошел уже Эдемский сад. Дальше. «Итак, дети, послушайте меня, блажены те, которые хранят пути мои. Послушайте наставление и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня». Кого? Христа. Дальше. «Бодствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих». Сегодня мы подробно не касаемся, бегло движемся, у нас не эта сторона. «Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь». Иисус Христос сказал, я есть жизнь. Дальше. «И получит благодать от Господа, потому что избранием благодати мы и благодатью сохраняемся во спасении». Дальше. «А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Послушайте, если этот процесс не остановится, то он приведет к этому страшному положению. Все ненавидящие меня любят смерть. И получается, вот там не явлена мудрость и разум верный. И вот там, вот там, вот там, вот там. И вытекает характеристика внутренности человека. О каком служении может быть речь разумном? Как быть? Бог говорит, это не тупик, это выход. Только очень-очень внимательно, чтобы, говорит, наблюдать за этими картинами. Читаем притчи 9 главы, стих 10. Начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Познание святого – это не иначе, как подойти к нему настолько, говорит, вкусите и познайте, как благ Господь. Это открытым лицом приходить к Богу и получать с Ним взаимность общения. Дальше движемся. В притчах 15 главы интересная фраза, 32 стих. Притчи 15:32. «Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум». А теперь давайте будем рассматривать такой вопрос. Когда Слово Божье обличает нас, мы принимаем или отталкиваем, отвергаем, не принимаем, не соглашаемся? Если этот процесс находится в человеке, здесь говорится фраза, тот приобретает разум, кто принимает эти обличения. Кто не принимает, отвергающий наставление, не радеет о своей душе. Эта книга Откровения описана, говорит, напиши этой церкви вот это послание, это и вот это, вот это. Если мы после собрания выходим, для себя ничего не нашли, скажите, пожалуйста, может такое быть? Чтобы трапеза, которой Бог пригласил нас и предложил нам, мы что-то бы не взяли. Может быть такое? Если такое имеет место, на это есть определенные вопросы, о которых следовало бы очень глубоко задуматься, потому что это очень серьезное положение. Притчи 23:23. Это вообще страшное местописание. Мы разбираем вопрос разум, а потом разумное служение нашего пред лицом Божьим. Притчи 23:23. Купи истину. О, оказывается, она покупаться должна. За что ее купить? За что ее приобрести? Если истина есть Христос, как его приобрести? Бог дает даром. Если принимаем это благословение, то дальше ответ взаимности. Чтобы было понятно, я напомню такой пример, как-то мы с вами рассуждали в разных темах, когда на рынке рабов кто-то купил раба и такую цену предложил, что за эту цену можно было купить группу рабов. А тот кричал, убей меня, работать не буду. Вся идея покупки этого раба этим хозяином заключалось в вопросе того, чтобы этому рабу дать свободу. Раб об этом не подозревал. Он считал, что его купят, его перепродадут, и, знаете, его, с него выжмут, потому что он был молодой, потому что он был здоровый, в смысле, ну, данные физические были очень положительные, с него можно было веревки вить в жизни, что так раньше и делалось. И когда его привели домой, ему было предложено, чтобы с него сняли эти вот цепи, что там, кандалы и так дальше. А тот кричал, убей меня, работать не буду. Ему говорят, ты куплен только ради одной цели, чтобы тебе дать свободу. Жить ты будешь не среди рабов. Вон там рабские домики, а вон там он для свободных. Вот с этого момента, позвольте, он с этого момента свободен? Только честно. О том, что он свободен, знает тот, кто его купил. И знает, с какого момента. Так честно, с какого момента? С того момента, когда купля-продажа была произведена? Или с того момента, когда с дома хозяин выходил за покупкой какого-то раба? И вот благодатью этого человеческого хозяйского сердца решался вопрос, какого раба выкупить. Понимаем, нет? Вопрос свободы этого раба был решен в сердце господина, тогда, когда господин еще не пришел на торги рабов. Но это правда. Теперь на торге рабов купля-продажа, и вот тебя купили, и ты не понимаешь, что тебе купили свободу. И ты еще возмущаешься, кипишь, недовольный, выскажешь свое мнение. И вот теперь тебе объявляют свободу, провозглашают. Вот теперь купи эту свободу. Чем? Я должен тебе, не купишь. Я буду всю жизнь на тебя работать, не купишь. Я обязан тебе, не купишь. А чем купишь? Склоняясь к ногам твоего господина, в признательности поблагодарить его и сказать, ну это чудо, которое ты для меня совершил. Вот это покупка. Я не позволю выкупиться сам себе в своем рассуждении от тебя. Понимаем, не понимаем? Если говорится, я вот выкуплюсь, он говорит, а я не позволю, чтобы ты выкупился, я не приму от тебя. А тут обратная сторона, раб говорит, я не позволю, чтобы в моем сердце было бы желание откупиться, потому что цена выкупа, которым мы куплены, это не тленным серебром или золотом, правда, но драгоценной кровью нашего Господа. Это серьезные вещи. Поэтому вот это вот отношение серьезно. Смотрите, что написано. Я опять в притчах 23:23. Купи истину, дальше, и не продавай мудрости и учения и разума. Что? Я еще раз читаю. Купи истину и не продавай мудрости. Вот ты имеешь мудрость, уже тебе дана, а ты ее продаешь. И учение, ты это учение продаешь. Вот ты уже получил этого разума, ты его берешь и продаешь. Вы знаете, я не знаю, очень похоже, что мы когда-то будем очень глубоко разбирать вопросы вот этой купли-продажа. Это очень необходимое положение. Потому что падение Херувима, осеняющего, вот, говорит, в тебе это была, говорит, купля-продажа. От продажи там и так дальше. Там очень интересно описывается положение. Кому что он продавал? В чем он продался? Что можно было продавать? Первая купля-продажа там у него во внутренности. И потом он становится из Деницы, Херувима, вот теперь становится в вот таком положении. Сатана, демон. Движемся дальше. Вопросы Божьего помазания – это очень серьезное положение. Интересно описывается вопрос такой. Берем Псалом 110, стих 10. Здесь написана такая фраза, Псалом 110, 10. «Начало мудрости и страх Господен». Мы не на это обращаем внимание, на следующую фразу. «Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек». Еще раз. Разум верный у всех тех, которые исполняют заповеди Его. Исполнение заповедей Господних, если говорить, любите меня, то вы исполните мои заповеди. Оказывается, исполнение заповедей – это следствие моей любви к моему Господу. Да, нет? Когда моя любовь, твоя, наша, ваша, к нашему Господу, то у нас желание исполнить Его волю, исполнить Его справедливость, Его заповеди, у нас водворяется разум верный. Апостол Павел говорит, а мы имеем ум Христов. Он предложен, он дан, сохранен ли он, в каком положении он находится. Интересно то, что по этому поводу Исаия пишет 11 главы 1 и 2, наше внимание во 2 стихе. Исаия 11 глава 1 и 2. «И произойдет отрасль от корня Есеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господен, дух премудрости и разума». Знаем это местописание. «Дух совета крепости, дух ведения благочестия». Возвращаемся к этому стиху. «Почиет на нем, на ком? На Господе. Он глава». Это интересный прообраз. Елей на голове Аарона стекает на бороду, на края одежды. Серьезное положение. Вопрос такой. Если почивает на нашем Господе дух Господен, дух премудрости и разума. Интересное положение, да? А такой вопрос. Когда Христос у нас и когда Он нам глава, мы понимаем, что на нас почивает также, я беру только эти два направления, дух премудрости и разума. Теперь дальше ставится вопрос. Куда направленность вот этого Божьего благословения? Как мы сохранили и не перепродали ли, не обменяли ли на что-то, не потеряли ли? Потому что это серьезные вещи. Описывается третья книга царств, 4 глава, у нас время поджимает, нам придется очень быстро идти по теме. Третья книга царств, 4 главы, стих 29-30. Здесь просто уникальная фраза, говорящая о состоянии Соломона. «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум». Разум какой? Видим характеристику. Великий, да? Дальше. «И обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока, всей мудрости египтян». Вопрос, конец какой? «И взирая на кончину жизни их, подражайте вере их». У Соломона довольно-таки печальная кончина. Последние кончины мы не можем знать, Священное Писание не описывает. Историю я не собираюсь затрагивать, там отдельные разговоры есть. Но мы движемся по Священному Писанию. Но предкончинный период довольно-таки печального положения. Мудрость, мудростью, обширность ума, объемность этого Божьего благословения, да, но направленность его куда? Там ставится вопрос, ты справедливо мог судить других, но себя справедливо ты не судил. Не судя себя справедливо, не исполняя заповеди Божьи, ты стал вопреки воле Божьей поступать так. Бог говорит, в Египет не возвращайся, ни по какому предлогу, ты, говорит, вернулся почти под всеми предлогами. Жена оттуда, притом первая, и вместе с ней начало строительство храма. Парадокс в том, что Бог приходит, является, и Бог не указывает, а что ты с женой будешь делать? Человек после этого получает мудрости, благословение Господнего, с Египта коней, с Египта колесниц, умножение золота, умножение серебра, умножение всех богатств. Хотя искания вначале были прекрасны. Дай такой мудрости, чтобы можно было судить народ твой. На момент хлебопреломления мы практически всегда читаем, если бы мы судили сами себя. Вот сохранение разума верного, один из вопросов, вот тут-то и проявляется. Судить себя справедливым судом пред лицом Божьим, для того, чтобы Бог вышел навстречу, вот эта справедливость приведет к состоянию возрастания. Интересно, у Даниила говорится, очень интересная характеристика Божьего помазания и благословения. Здесь еще с другой стороны описывается фраза Даниила, 5 главы, стих 11-12. Это когда для Валтасара там персты руки человеческой вышли, писали, ты взвешен на весах, найден очень легким и так дальше, вопрос не в этом. И там момент. И никто не мог, говорит, прочитать и дать объяснение написанному, и в сильном переживании находился царь. И приведены были все, кто только могли, и никто ничего не сделал. И там приходит царица и рассказывает ему. И рассказывает. Мы читаем, давайте, Даниила 5, с 9 стиха по 12. «Царь Валтасар чрезвычайно встревожился. Вид лица его изменился на нем. Вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя вельмож его вошла в палату пиршества. Начала говорить царица, сказала, «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего». Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем. Ну, в Данииле. Что было найдено в Данииле? Найдены были в нем свет, разум и мудрость. Три вопроса. Свет, разум и мудрость. Подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайноведцев, обаятелей, халдеев, гадателей. Сам отец твой царь. Ну ладно, это безбожник. Но в принципе точно такой же подход пришлось сделать к Давиду через Абигею. А как к нам достучаться? Потому что в нем, в Давиде, которого царь переименовал Валтасаром, оказались... Высокий дух. Мы сегодня не успеем касаться этого вопроса, время абсолютно поджимает, и сегодня не эта тема. Высокий дух? А у нас какой дух? Ведение? А у нас какое ведение? И разум? А у нас какой разум? Способный изъяснять сны, толковать загадочно и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Разрешать узлы, зачастую такие узлы понавязывали мы сами, что мы разрешить их никак не можем. Бог говорит, я тебе даю разум верный для того, чтобы ты мог развязать эти узлы, чтобы ты мог освободиться от всех кадрантов, которых ты задолжал, для того, чтобы твой противник к тебе не имел части. Если, говорит, вы справедливо будете судить между человеком и его противником или его обвинителем, справедливость заключается в вопросе того, что, говорит, до последнего кадранта рассчитаться. В противном случае это, говорит, не показатель разума верного. Это отсутствие мудрости. Печальнейшая картина. Боже, помоги, чтобы мы глубоко-глубоко об этом задумались. Интересно описывается вот такой момент. Мы читаем Луки. Я сокращу это место Писания. Луки 10 главы, там описывается, когда Иисус определил 70 других учеников и определил им, что они должны идти, говорить, передавать. Ну, мы прочитаем с 16 стиха по 21, Луки 10 главы. Слушающий вас, меня слушает. Отвергающийся вас, меня отвергается. Отвергающийся меня, отвергается пославшего меня. По-другому он сказал так. По реакции людей сразу определиться. Если это овцы мои, то они будут слушать голоса моего, независимо от того, через кого этот голос будет передан. По-другому. Он говорит, если бы, говорит, вы были сынами Авраама, семенем Авраама, то вы бы слушали меня. А потому что вы, говорит, не слушаете, мое слово не вмещается в вас, это первые признаки, что вы, говорит, потеряли вот эту, ну, связь родственную в духовном мире. Ваш отец дьявол. Вот этому вашему противодействию сразу понятно, кто вы. И говорить о том, что вы овцы уже не моего двора, в принципе, да. Что вас спасет дьявол, то это точно, 101%. Потому что, говорит, вы исполняете похоть отца вашего дьявола. А потому, говорит, слово не только не вмещается, вы хотите, говорит, меня даже убить. Получается, если очень глубоко Священное Писание будет касаться определенных вопросов, в которых человек погряз во грехах, то там такая реакция. Сначала закрывает уши, в другой момент начинает взрываться, кипит. Третий момент – это уже громогласное высказывание даже во время проповедей, возмущение. Следующее состояние – как ты мне надоел, до каких пор ты будешь это мне говорить? Никогда не замечали, не слышали, нигде не видали такого. А у нас не бывало таких моментов, когда если кто-то нас обличает, у нас к этому человеку появляется нетерпимость, неумещаемость, отторжение. Мы хотим уже в сторону идти. Мы потом приходим в состояние ненависти. Никто с этим никогда не сталкивался. Если к человеку ненависть из-за его греховности, это тоже неоправданное положение. Но мы сегодня не это затрагиваем. Реакция. До каких пор эти темы проповедей будут? Все, показатель внутренности. Разума верного нету. Связь с Богом, чтобы семя Божие пребывало в человеке, нарушена. Премудрость, разум потеряны. То, что человек имел, он распродал или обменял и потерял. Это страшное положение, но это пока еще не тупик. А даже если и тупик, то Бог с него помогает выйти. Серьезные вопросы. Читаем здесь дальше. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей скорпионов, на всю силу вражью. Ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». В тот час, вот именно та минута, в тот час возрадовался духом Иисус, сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сию от мудрых и разумных». Разумные и мудрые вот этого века. Дальше, «и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Кому открыл, скажите, пожалуйста? Младенцам. Кто такие младенцы? Те, которые возлюбили чистое словесное молоко. Это один из показателей. Раз. Второй вопрос. А те, которые маленькие, они очень быстро прощают. Знаем, да? Маленькие всегда идут на сближение. Маленькие обиженными не дожидаются, пока обидчик покается. Они бегут к нему навстречу. Знаем, да, нет? И если, говорит, не умолитесь, то вы не сможете увидеть даже Царствие Божие, зачастую мы стоим на своем принципе. А младенчества этого нету. Не по уму младенчества, пожалуйста, чтобы мы понимали. По вопросу, говорит, назло будьте младенцы. А тут человек отстаивает свои позиции. Разум верный, разумное служение. Говорит, для того, чтобы Слово Божие вмещалось, смотри, что он говорит. Господи, Отец, Ты сохрани, это утаил от мудрых, разумных, открыл младенцев. Как только мы начинаем умоляться, а не превозноситься, Бог нам открывает потоки Божьего благословения. Кому дается знание? Тем, которые Его возлюбили. А возлюбившие Его идут к Нему навстречу. По-другому они соглашаются с вопросом, кто они, в каком они положении. Иначе получится интересное положение какого порядка? Вспоминаем момент. Марка 12 главы описывается, когда кто-то из книжников задал вопрос, какая первая наивысшая из заповедей, и Иисус ему отвечает, слушай, Израиль, первая заповедь, возлюби Господа Бога, вторая, ближнего, как самого себя. Вот. И там интересная фраза. Иисус говорит, вторая подобная ей, это 31 стих, Марка 12. Вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Дальше фраза. Иисус говорит, смотрите, что он делает. Иной большей сих заповеди нет. Иисус поставил здесь точку. не многоточие, не запятую. Он выделил вот одна, а из нее вторая, больше нету, все. Остальное следствие, 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 следствие. Почему следствие? Потому что если в тебе живет первое, ты исполнитель второй. Исполнитель первый, второй, исполнитель всего остального. Ты не сможешь быть нарушителем, это закон. Нарушение последующих взаимоотношений – следствие нарушения первого. Это вывод. По-другому, Иисус знал, кого чем затронуть. И вот этой фразой, еще раз, иной, больше из их заповедей нет. И пауза. Вот теперь взят за живое, задающий вопрос. И сейчас, что у него в сердце, должно откликнуться. И в резонанс идет ответ. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его». Идет повторение. Дальше. «И любить Его всем сердцем, всем умом, всей душой, всей крепостью, любить ближнего своего, как самого себя». Он их подытоживает и вывод дает. «Есть больше всех всесожжений и жертв». Они друг друга поняли. Иисус отвечает. Иисус, видя, что Он разумно отвечал по-другому. Это звучит так. Если кто никогда не сказал о вопросе, что исполнение первой заповеди и второй, это есть жертвоприношение Господу, это первый признак отсутствия здравости разума. Это вот та жертва, которую Бог ожидает от человека. Остальное ничего ты не положишь, ничего мы не имеем, ничего не обладаем. Если мы имеем первую заповедь и вторую, а Иисус говорит, а вторую, я, говорит, по Новому Завету, я, говорит, ей делаю замену. Не как самого себя, а как я возлюбил вас. И сразу вопрос. Господи, да мы тебя, да мы знаешь, как мы тебя любим? Он говорит, я понял. Ближнего своего ответ. И приехали. Вот из второй заповеди вытекает разум наш. И служение возлюбить ближних своих, дальних своих, это серьезное положение. Это служение или не служение? Скажите, пожалуйста. А служение Богу, это не служение в вопросе того, любить Его, это разве не служение? Читаем одно из последних мест. Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Очень интересная фраза. Первое послание Иоанна, 5, 20. Ну, с 19 даже, с 18 давайте читать. 1 Иоанна 5, с 18 прочитаем. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Мы знаем, продолжает, знаем, замечаем, да? Рассудительное знание высказывает Иоанн. И везде он ставит вопрос. «Мы знаем, мы знаем. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Дальше. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная». В одном стихе рассказал все абсолютно, всю сущность Евангелия. Наше внимание на фразе. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет». Дал. Приняли, насколько мы его приняли? Свет. «И дал разум», насколько мы приняли и насколько мы хотим, чтобы по этому разуму жить, с этим разумом жить, и чтобы этот разум проявлялся в нас. Интересный вопрос. И возвращаемся к месту Писания, откуда мы начали. Римлянам 12:1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». По-другому вывод такой. Присутствие Сына Божьего во внутренности человека обязательно будет в дальнейшем разумное служение. По неразумности служений в любом направлении вытекает вывод, насколько поселился в нас Сын Божий. Он там хозяин или... Склоняем наши колени, молимся.